С еловых лап хлынул снег. Человек пробился сквозь лавину, на мгновение остановился, пытаясь перевести дыхание, а затем пустился стремительной рысью через поляну. На другом конце долины он услышал первый гудок рожка. Значит, у него есть час, если не больше. Возможно, он не успеет добраться до башни, но был и другой выход. Он умел строить планы. Он мог их перехитрить. Держись подальше от нетронутого снега. Иди по своим следам. Чаще переходи ручьи. Это было нетрудно. Он уже так делал. Он был уверен, что справится. В нескольких милях отсюда по околице чаще рассыпались стремительные гладкие тела. Охота началась. А тем временем в Ангкор-Порке горела гильдия шутовства и баламутства. Беда была нешуточная. Ведь пожарная бригада гильдии сплошь состояла из клоунов. А если показать клоуну ведро с водой и лестницу, он будет действовать согласно единственному известному ему методу. Сказываются долгие годы обучения. Он получает команды непосредственно из центра своего красного носа и ничего не может с собой поделать. Сэм Ваймс, командующий городской стражей Ангкор-Порка, прислонившись к стене, любовался представлением. Нет, мы обязательно должны, наконец, представить Патрицию ходатайство об учреждении муниципальной пожарной службы, — сказал он. На другом конце улицы член гильдии шутов поднялся на верхнюю ступеньку стремянки, повернулся, опрокинув коллегу, стоявшего ступенькой ниже, примехонько в ведро с водой, затем снова оборотился, чтобы посмотреть, что это за суматоха, тем самым опять отправив свою только что поднявшуюся жертву в ведро. Все это сопровождалось невообразимым шумом и плеском. Толпа в гробовом молчании наблюдала за происходящим. Будь это забавно, шуты бы этого не делали.
«Все гильдии категорически против», — сказал Ваймсу его заместитель капитан Муркоу Железобетонсон, когда клоун с лестницы выплеснул себе на штаны ведро воды. «Они говорят, что это было бы нарушением границ частной собственности».
Пожар уже охватил помещение на первом этаже.
«Если мы позволим зданию сгореть, это станет невосполнимой утратой для городской индустрии развлечений», — серьезно сказал Муркоу.
Ваймс покосился на него. Замечание было совершенно в духе Муркоу. Звучало оно вполне невинно. А как вы его воспринимаете, это уже ваше дело.
«Безусловно», — кивнул Ваймс. «Но, по-моему, пора бы нам что-то предпринять».
Ваймс шагнул вперед и сложил ладони рупором.
«Именем закона! Становитесь в цепочку и передавайте ведра!» — крикнул он.
«Ох! Неужели мы и впрямь должны их тушить?» — сказал кто-то в толпе.
«И даже обязаны!» — подтвердил капитан Маккоу. «Да ладно, народ! Если мы построимся в две цепочки, то мигом управимся. Это будет даже весело. Что скажете?»
И они ничего не сказали, но все сделали именно так, как он и просил, — отметил про себя Ваймс. Муркоу относился к людям так, будто все они были очень славными ребятами, а те, в силу каких-то необъяснимых причин, не могли сопротивляться нежеланию доказывать ему, что он неправ. И к разочарованию зевак, как только клоунов обезвредили и увели какие-то добрые люди, пожар мигом был потушен. Стоило Ваймсу закурить сигару, как Маркоу появился рядом, утирая лоб.
«По всей видимости, занемог пожиратель огня, сэр», — отрапортовал он.
«Вполне возможно, горожане никогда нас за это не простят», — сказал Ваймс, когда они снова отправились в патрулирование. «О, нет. Что на этот раз?»
Маркоу смотрел на вершину ближайшей кладстер башни.
«Беспорядки на цепной», — сказал он. «Стражники в беде, сэр».
Они пустились бегом. Этого требовало сообщение. Стражником в беде в любую минуту можешь оказаться ты сам. По мере их приближения к цели, на улицах появлялось все больше гномов. Все они двигались в одном направлении. По ряду безошибочных признаков Ваймс заключил, что можно уже не спешить.
— Все кончено, — сказал он, когда они завернули за угол. — А иначе... С чего бы так увеличилось количество граждан, которые прогуливаются с подозрительно невинным видом?
Но в чем бы ни заключалась чрезвычайная ситуация, она все еще оставалась серьезной. Улица была загромождена обломками и кишела гномами. Ваймс остановился.
— Уже третий раз на этой неделе, — озадаченно сказал он. — Какая муха их укусила?
— Трудно сказать, сэр, — отозвался Моркоу. Ваймс метнул взгляд в его сторону.
Моркоу вырастили гномы, но он никогда не лгал, если только мог этого избежать.
— Это ведь не то же самое, что «я не знаю, сэр», не так ли? — спросил Ваймс.
Капитан явно чувствовал неловкость.
— Я думаю, что это дело, если можно так выразиться, политическое, — сказал он.
Ваймс кивнул в сторону метательного топора, застрявшего в стене.
Оно и видно.
Кто-то шел по улице и, вероятно, сам по себе являлся центром беспорядка. Младший констебль Шпат был наиздоровеннейшим троллем, которого Ваймсу когда-либо доводилось видеть. Он не просто возвышался, он громоздился. Ему не было нужды выделяться из массы людей в обычном смысле этого слова, до такой степени массивным был он сам. Прочие просто не замечали его, как не осознают огромные размеры какой-нибудь скалы. И, подобно многим здоровякам-переросткам, по натуре Шпат был мягким, довольно застенчивым и позволял другим помыкать собой. Доведись ему вступить в какую-нибудь банду, он стал бы опасным громилой, но судьба решила иначе, и он превратился в надежный щит закона, из-за которого во время массовых беспорядков выглядывали все прочие стражники.
— Похоже, все началось в закусочной Гимлета, — сказал Ваймс, когда к ним подошли прочие патрульные.
— Пусть Гимлет даст показания. — Плохая идея, сэр, — твердо сказал Моркоу. — Он ничего не видел.
— Откуда ты знаешь, что он ничего не видел? Ты же его не спрашивал.
— Я знаю, сэр, он ничего не видел и даже ничего не слышал.
В то время как толпа огромила его заведение и бесчинствовала на улице.
— Так точно, сэр.
— Ага, я понял. Ты имеешь в виду, что нет более глухих, чем те, кто не желают слышать?
— Да, сэр, так и есть. Послушайте, сэр, все уже кончилось. Кажется, никто не пострадал. Лучше нам не вмешиваться. Сэр, прошу вас.
— Хочешь сказать, это внутреннее дело самих гномов, капитан?
— Так точно, сэр.
— Ну что ж, капитан, здесь не какая-то горная шахта. Мы в Ангмарпорке. И моя работа — сохранять в нем мир, а тут капитан миром и не пахнет. Что скажут люди об этих уличных беспорядках?
— Они скажут, сэр, что это еще один день из жизни большого города, — деревянным голосом произнес Моркоу.
— Да, полагаю, именно так они бы и сказали, однако.
Ваймс поднял стонущего гнома и встряхнул его.
— Кто это сделал? — Я не намерен шутить. Назови мне имя.
— Агисти Бремолот.
Еле слышно пробормотал гном.
— Хорошо, — сказал Ваймс, опуская его на землю.
— Запиши это, Моркоу. — Не могу, сэр.
— Не понял. — Повтори.
— У нас в городе нет Агисти Бремолота, сэр.
— Ты что же знаешь по имени каждого гнома?
— Большинство из них, сэр, но Агисти Бремолот проживает только в шахтах, сэр. Он что-то вроде озорного духа проказника, сэр. Например, выражение «засунь это туда, где аги уголь складывает, сэр», означает...
— Кажется, я догадываюсь, — кивнул Ваймс. — Ну, и хочешь сказать, что ловить зачинщиков этого погрома все равно, что искать ветра в поле?
Гном тем временем ловко вывернулся и скрылся за углом.
— Что-то в этом роде, сэр. Позвольте отлучиться на минутку, сэр.
Моркоу перешел улицу и вытащил из-за пояса две выкрашенные в белый цвет ракетки.
— Я просто взгляну на башню и пошлю клац-сигнал, — сказал он.
— Зачем?
— Ну, поскольку мы заставляем Патриция ждать, простая учтивость требует предупредить его о нашем опоздании.
Ваймс вытащил часы и уставился на циферблат. Оказалось, что это был один из тех дней, какие случаются ежедневно.